Веселее стало в блиндаже. Лейтенант нахмурился. Строго покашливая, долго наставлял он стрелков и ровно в полночь вывел их из блиндажа. Саперы провели группу через проволочное заграждение по проходу в минном поле. Все тихо разошлись в разные стороны. Лейтенант пропустил Намаконова вперед и пошел вслед за ним. Вот и квадрат 16-й. Не знал зверобой цифр большого счета, не считал в тайге своих шагов, никогда не ходил с компасом. Еще днем, метр за метром, он осмотрел все складки местности, запомнил канавы, бугорки, островки. Все было понятно и привычно, будто по чернотропу на зверя пошел охотник. Повело сыростью, ноги ощутили влажную почву. Первый клок камышей шаркнул по обмоткам, и Намаконов свернул влево. Теперь должен быть заболоченный, выкошенный летом лужок. Здесь можно будет пройти между двумя озерками. Под ботинками тихо хрустнула жесткая щетка срезанной травы. Все верно. Вода в прокосах, куст ивняка, возле которого когда-то отдыхали люди. Намаконов ощупал полусгоревший таганок из берез и уверенно пошел прямо. Еще минуты на три хода. Рытвины, ухабы, ямки, наполненные жидкой грязью, опять камыши, а за ними должна быть полоска воды. Намаконов остановился и подождал командира взвода. Репину показалось, что чьи-то всевидящие глаза смотрят на него, хитровато прищуриваются. Только что лейтенант оступился и упал. Все время он двигался шумно и едва поспевал за солдатом, обходившим невидимые препятствия с ловкостью ночного хищника. Несколько раз терял лейтенант тень своего спутника, маячившую совсем рядом, и тогда приходилось останавливаться, прислушиваться. Шли в одинаковом темпе, но лейтенант тяжело дышит, покашливает, и в сапогах полно воды. А солдат, а вот он, все такой же легкий, на ногу, спокойный. Нет, этот не закружится. Дальше глубоко, — тихо заговорил Намаконов. Травы в бинокль не видел, белье скидывать надо. Однако шагай назад, лейтенант, теперь сам дойду. — Конечно, — сказал Репин. — Может, поближе пустишь, к канаве? — спросил Намаконов, ощутив тепло в коротеньком слове командира. — Не впервой выходить к фашистам. Чего конетелиться? — Идите к оврагу и взрывайтесь там, — твердо сказал Репин. — Действуйте, как сердце вам велит. Начинайте, я верю вам. Только прошу, будьте осторожны, пожалуйста. — Спасибо, лейтенант, — зашептал Намаконов. — С молодыми да городскими не равняй. Откуда им знать охоту? А мне правильно, сразу бить зачну. Смотрю, как загордились фашисты, шибко быстро поехали, да споткнулись. В самый раз. Понапрасну не тужи за меня, я хитрый. Похожу, послушаю, скидку сделаю, скородок. Я потихоньку охочусь, зря не бегаю, понапрасну на пролом не полезу. Твой наказ слушал, чего-чего понял. И еще так, если завтра не приду, не пиши, что пропал. 2 дня давай. По следам приду к ловушкам, слово знаю. Может так? Можно. Намаконов облегченно вздохнул и, коснувшись руки командира, отправился дальше. Перебрел через глубокую канаву, преодолел заболоченный участок, а потом пошел прямо к ельнику, за которым чаще, чем где-либо, вспыхивали ракеты. Еще минут пяток осторожного хода. Тень человека бесшумно скользила в ночи. Вот и бугор с поваленным деревом, но солдат не остановился здесь. Шевеля губами, прислушиваясь, он двинулся к островку леса. На краю ельника, где днем на мгновение показались 2 гитлеровских солдат, было много пней, но и здесь стрелок не задержался. Он неслышно переходил от дерева к дереву, вытягивался на носках. замирал. Засветилась далекая ракета. За ельником действительно оказалась поляна, а за ней опять высился темный занавес деревьев. Намаконов переполз открытое место, вошел в темноту и прилег. Долго слушал он древние, знакомые звуки ночного леса, улавливал новые, непривычные, тяжелый гул мотора, далекая команда, выстрелы. А вот правее кто-то несколько раз глухо ударил чем-то тяжелым по дереву. Так землекопы очищают лопату от налипшей глины. Эти звуки были предвестниками доброй охоты, и Намаконов решительно взял круто вправо. Теперь, опираясь на винтовку, он передвигался на коленях, часто останавливался, ощупывал землю. Минут через 20 стрелок нашел то, что искал, о чем еще днем догадывался. Склон у оврага. У самого обрыва руки нащупали свежую воронку, и, обрадовавшись, стрелок заработал лопаткой. За лесом вспыхивали ракеты, и солдат осматривался. Неровно лента лощины, темная и таинственная, уходила вдаль. Когда перестали светиться стволы деревьев и все погружалось в ночной мрак, Намаконов снова начинал копать. Чем больше упадет врагов, тем быстрее вернется солдат к своим сынишкам. Сердце требовало быть беспощадным к врагам, изо всех сил вести Дайн-Тулугуй. Таежный зверобой начинает теперь настоящую охоту, планомерную и расчетливую. Только этим он будет занят теперь. А чего терять время? Стрелок берет на прицел своей винтовки маленький участок земли. Любой фашист, который вздумает днем пересечь глубокую лесную канаву, окажется на мушке. А это уж дело стрелка — пощадить врага или сразу завалить, смотря по обстановке. К рассвету узкая яма, уходившая в склон оврага, была готова. Грунт, вынутый из глубины, Намаконов уложил по краям воронки, засыпал его черной землей, все взрыхлил вокруг руками, уничтожая за собой следы, и полез в яму ногами. «Как медведь!» — сказал он сам себе. Рассеялся туман, взошло солнце, и с темной норы над входом, в который свисали мохнатые корни, утро казалось прекрасным. Стоял легкий морозец, белели сетки паутины, подернутые серебром инея. Радужными лучами переливались росинки, застывшие на пучках поблекшей травы, местами черной, опаленной разрывами снарядов. Далеко впереди синело озеро. У подошвы выступа горного кряжа теснили золотые березки, а на склонах зеленел, манил к себе густой хвойный лес. Пересвистывались синицы, пахло хвоей, грибами, и Намаконов вздохнул.